вскоре после этого камни начали двигаться.
Всем привет! Это подкаст «Я боюсь». Меня зовут Кирилл. В подкасте мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. Сегодняшний выпуск из нашей особой серии. Мы с вами наедине и отправимся в новое загадочное и даже пугающее место на нашей планете. Если вы только что к нам присоединились, во-первых, подпишитесь там, где слушаете подкасты, чтобы не потеряться. А еще послушайте другие выпуски, потому что обычно нас четверо, и это немного другая атмосфера, совсем другие, но тоже документальные истории. Я думаю, что вы не пожалеете. Ну а сегодня я хочу с вами посетить Долину Смерти. Это как раз одно из таких поражающих воображение мест на нашей планете. Но его название уже само по себе зловещее и вызывает интерес. Так что поехали. Пять дней назад я покинул своих компаньонов, и это была ошибка. Вода давно кончилась, и с каждым шагом ноги становятся тяжелее. Мой рот пересох, растрескавшиеся губы слиплись, впрочем, мне все равно не с кем говорить. Несколько раз мне казалось, что вдалеке я вижу воду, но я знаю, что оазис исчезнет, как только я подойду ближе. Но это что-то новое. Вдали я замечаю какие-то камни, которые двигаются сами по себе по горячему песку, оставляя за собой длинные и извилистые следы. Этот непонятный танец камней как будто бы манит меня, вызывая удивление и страх. Я пытаюсь подойти ближе, галлюцинации настолько реальны, что кажется, будто камни продолжают свой таинственный танец. Я в последний раз гляжу на безжизненный пейзаж, понимая, что стал жертвой своего собственного стремления к богатству. Мой последний взгляд падает на камни, прокладывающие свой путь сквозь пустыню. Может быть, у них получится, раз не получилось у меня. Долина смерти – место действительно жесткое и пугающее, но отрывок, который я сейчас зачитал, это моя фантазия, художественный вымысел, который, как мне кажется, лучше поможет нам проникнуться атмосферой этого места. Но далеко не все в нем вымысел. На самом деле, в Калифорнии, на востоке от горного хребта Сьерра-Невада, располагается национальный природный парк «Долина смерти». Местные могли назвать эту территорию «Великой пустыней», «Страшной долиной» или еще как-то, но они выбрали именно «Долину смерти». Не придумал я и камни, которые движутся сами по себе, хоть и немного приукрасил реальность. Возможно, вы даже слышали про движущиеся камни или ползущие камни в США. Когда я впервые где-то в интернетах наткнулся на информацию о движущихся в пустыне камнях, я был поражен. Мне казалось, что все, я впервые столкнулся с чем-то реально необъяснимым. В общем-то, и ученые тогда тоже ломали головы и не могли дать ответ, как эти камни могут двигаться. Что же там с этими камнями, поговорим чуть позже, а пока про саму долину. На любом сайте в сети вам расскажут, что Долина Смерти – самый сухой и жаркий национальный парк в Штатах. А еще, что его территория находится значительно ниже уровня моря. Долина сама по себе является самым низким местом в Северной Америке. Но в парке, в местечке под названием Badwater, расположено и самое глубокое место в долине. Вторая по глубине наземная точка во всем западном полушарии – 86 метров ниже уровня моря. Но это, конечно, сейчас. Какие-то миллионы лет назад сама долина представляла собой большую водную систему. Я прочитал, что долина формировалась из-за глобальных тектонических процессов. Вы, наверное, знаете, что наши материки и вообще вся литосфера, твердая оболочка Земли, находится в постоянном движении. Хоть чаще всего мы не замечаем, потому что она слишком медленная. При этом за последние 250 миллионов лет из Пангеи, огромного суперматерика, откололись все наши современные материки и расплылись по нашему водному шарику. Если мы думаем, что они остановились, то мы очень наивные. Есть теория, по которой в будущем наши материки снова столкнутся и образуют один большой материк. Этому на самом деле можно было бы посвятить отдельный выпуск. Если захотите, напишите в комментариях или в личку, я об этом подумаю. Но я, например, недавно наткнулся на новость, что в Австралии ученые обнаружили проблемы с работой GPS. Приборы стали давать слишком большую погрешность. И тогда ученые сопоставили данные со спутников и наземных станций GPS и поняли, что это не программный сбой. За последние 30 лет континент сдвинулся на 1.5 метра к северу, и это отразилось на приборах, потому что в последний раз реальные координаты Австралии замеряли в 1994 году, когда положение тектонических плит было немного другим. Так вот, по одной из теорий, Австралия неминуемо движется в сторону Индии и Китая и однажды врежется в них. Впрочем, это не тема нашего сегодняшнего разговора, и произойдет это, скорее всего, через сотни, может быть, даже тысячи лет. Давайте к тому, что для нас более реально – смерть. Ладно, ее долина. Как мы уже разобрались, тектонические движения создавали напряжение, такое растяжение и разрыв земной коры. И, по сути, долина является блоком земной коры, который опустился между этими линиями разломов. Так образовался низменный бассейн, а к западу от долины смерти, наоборот, тектонические силы выдавливали кору, образовывали хребты, например, хребет Панамид и другие горные системы, которые постепенно поднимались и сформировали такой рельеф с крутыми перепадами высот между вот этими горами и долиной. При этом, учитывая временные масштабы, которые охватывают миллионы лет, менялся и климат. Долгое время на территории долины была целая система озер. Бэдвотер, та самая низкая точка, это по факту тоже дно такого озера, на месте которого сейчас Солончак. Но когда здесь появились люди, которые дали территории такое жуткое название, тут уже царствовала жара, ветра и зной. Засуха и палящее солнце уже давно стали явлением постоянным с точки зрения людей. При этом некоторые горные вершины могут быть покрыты снегом. Да и сама долина смерти, если честно, не так уж и мертва. Тут случаются сильные дожди, и многие растения приспособились, они мгновенно распускают сотни разных диковинных цветов. Растения успевают напитаться влагой, среди песка встречаются оазисы, а на территории парка живут всякие разные дикие животные, и даже рыб ученые обнаружили в водах внутри вот некоторых таких разломов. Территория давно изучена, сейчас здесь проложены безопасные туристические маршруты, организуются специальные поездки для школьников и студентов, приезжают туристы. В общем, большой такой отлаженный бизнес в экстремальных условиях, потому что температуры тут доходят летом до 50 градусов по Цельсию, и они могут держаться неделями. Например, здесь был зафиксирован один из земных рекордов – 56,7 градуса Цельсия. Какой ужас. Это рекорд 1913 года и самая высокая температура в западном полушарии. В 2018 году тут был побит ночной рекорд, когда в июле ночная температура не опустилась ниже 39,4 градуса. Не знаю, для меня это звучит как жуткий кошмар. Когда я собирал информацию, я читал много советов для туристов, посещающих парк, и там большая часть из них посвящена тому, как важно взять с собой нужное количество воды, как правильно одеться, что нужно по минимуму перемещаться пешком в низких районах. То есть в горах еще можно, потому что там попрохладнее, но в долине тебя просто вырубит жара. Обычно в таких местах рекомендуют делать суперкороткие вылазки из машины, в которой работает кондиционер, доехать до точки, выскочить, чтобы сделать фото и быстренько вернуться обратно. «Будьте уверены, вы и сами не сильно-то захотите разгуливать по долине», пишет один такой ресурс, «потому что за бортом элементарно невозможно нормально дышать, нос и горло обжигает, как если бы вы глотали очень горячую воду». Если вы когда-нибудь бывали в сауне, вы примерно можете понять эффект, когда вот очень сухо и очень горячий воздух при этом попадает в нос и легкие. Но при этом это не расслабленное сидение на деревянной жердочке. Ты можешь находиться в потоке горячего ветра, который усиливает этот эффект в разы. Еще много пишут про правильную одежду, типа чем меньше открытых мест, тем лучше. Хотя для меня, человека с Урала, где обычно холодно, это очень контринтуитивно. Кажется, что когда жарко, все раздеваются, а там это будет смертельно опасно. Ну понятно, что быстрее испаряется влага, кожу обжигает солнце, горячие ветра бьют и могут вызвать тепловой удар. Но, в общем-то, это для меня такое личное удивление. Удивление, что нам, людям, и для холода, и для жары нужна одежда. Нашей оболочки ни на что не хватает. Так, ну что я хочу вам сказать про долину смерти? Мне кажется, что важно понимать, что это не просто парк в нашем представлении. Это огромный природный заповедник, площадь которого почти 1.5 миллиона гектаров или 15 тысяч квадратных километров. На минуточку, это больше всей территории Черногории. Там всего 13 тысяч квадратных километров. А тут пустыня, горная долина, которая по размерам превосходит небольшую страну. Но туристическим развлечением и научной площадкой долина была, разумеется, не всегда. Сейчас мы перенесемся во времена, когда американцы познакомились с этим местом и, собственно, дали ему такое страшное имя. До этого долгое время там жили племена коренных американцев, об этом свидетельствуют разные археологические находки. Но постепенно климат, видимо, становился все агрессивнее, потом еще пришли европейцы, и в наше время в долине почти не живут люди, за исключением представителей как раз-таки одного вот такого малочисленного индейского племени и небольшая группа ученых. По-настоящему активное освоение территории случилось в XIX веке, в период Золотой лихорадки. Я сейчас зачитаю отрывок из работы Лилиан Карите, французского историка, специалистки по истории США, которая занималась переводами американской литературы, и ее работа, которая называется «Повседневная жизнь Калифорнии во времена Золотой лихорадки». Она в серии книг «Живая история. Повседневная жизнь человечества» опубликована. Она описывает довольно непростой быт пионеров, так называли первых европейских и других поселенцев США, которые мигрировали на Запад, осваивая территории. Понятно, что в период Золотой лихорадки, когда на Западе обнаруживали много новых залежей золота, их активность увеличилась, интересы простирались далеко за пределами современной Долины Смерти в Калифорнии. Это были и довольно жесткие пустыни Юты, Невады и так на Запад до Мексики. Часто они приплывали к Сан-Франциско на кораблях, а потом следовали по земле в разные стороны, прокладывая маршруты. Перед тем, как начать читать, я еще объясню пару слов, которые она использует, но которые для нас непривычны. Это как раз пионеры, первые поселенцы, мигрирующие на Запад. Это трапперы, охотники за шкурами животных. И это аргонавты, по аналогии с греческими мифами, называли так людей, которые со всех концов света в 1849 году ломанулись на Запад США, прослышав как раз про невиданные запасы золотом. Вот что пишет о них Карите. Форт Лереми, штат Вайоминг, и Санта-Фе, штат Нью-Мехико, были пунктами остановки на Калифорнийской дороге. Форт Лереми, до которого путешественники, преодолев 1100-километровый путь, обычно добирались в июне, принадлежал American Fur Company. Здесь у окрестных индейских племен скупались меха и бизоньи шкуры. С приходом золотой лихорадки форт стал главным местом сбора аргонавтов, выбравших тропу Калифорния-Орегон. Здесь собирались индейцы, трапперы и иммигранты, многолюдная колоритная толпа, тут же шла бойкая торговля лошадьми и мулами. Санта-Фе на юге со своими фанданго, это испанские танцы, хорошенькими девушками и элегантными кавалерами был вершиной цивилизации. После этих двух остановок и относительного покоя путешественникам предстояло, независимо от выбора дальнейшего маршрута, преодолеть ужасные трудности. В западной части больших равнин высятся грандиозные массивы скалистых гор с почти отвесными склонами. Хотя переход через Южный перевал был относительно легким, после него путешественники оказывались в крайне знойной пустыне, которую следовало преодолеть перед подъемом на высокие поросшие сосной горы. Всюду валялись трупы животных и скелеты, разбитые и брошенные фургоны, мулы, быки и лошади дохли от истощения и жары. У иммигрантов была привычка вырезать на рогах мертвых животных послания к следовавшим за ними путешественникам, свидетельства их радостей, огорчений, страданий, а порой советы и предостережения. Третья часть всех иммигрантов выбирала короткий путь через Солт-Лейк, который вел в город мормонов. Эта дорога, разумеется, была самой короткой, но шла через щелочные пустыни Юты и негостеприимные районы Невады. И здесь на дороге встречались разбитые двуколки и скелеты животных. Продвигался караван очень медленно, и истощенные, выбившиеся из сил иммигранты старались срезать путь, сходя с троп, проложенных трапперами и геолого-разведчиками. Именно так разделился караван Уильяма Льюиса Манли. Несмотря на предупреждение проводника-мормона, капитана Ханта, небольшая группа свернула на незнакомую дорогу, которая привела их в пустыню длиной 225 километров и шириной от 10 до 25, выжженную солнцем и почти абсолютно безводную, где температура в летнее время доходила до 55 градусов. Караван Манли состоял из 13 мужчин, 3 женщин и 6 или 7 детей. Продвижение с повозками и скотом на этом участке было медленным и трудным, а скоро стало и вовсе невозможным. Людям не хватало еды, воды и фуража для животных. Манли, человек очень молодой, решил отправиться дальше с одним из спутников, чтобы попытаться отыскать лучшую дорогу и найти помощь. Они ушли пешком, взяв лишь заплечные мешки. В первый вечер они раздобыли немного воды, затем целых 60 часов шли без единого глотка, если не считать кусочков льда, отколотых от скалы, и, наконец, добрались до вершины. Незабываемое зрелище открылось их взором. Это был самый восхитительный пейзаж на свете. Прерия площадью примерно 1000 акров, зеленая, как травяной ковер в тени дубравы. В общем-то, в этом раю им продали 3 лошадей и мула, и они тут же отправились обратно в пустыню к своим товарищам. Но когда они вернулись, то увидели тело сначала одного из них, а затем и других. Этой пустыне беды и печали Манли дал название «Долина смерти». Именно поэтому я написал вот такое начало к сегодняшней истории от первого лица, от имени золотоискателя, который отбился от своих компаньонов. Впрочем, и моя история, и то, что я зачитал сейчас, в большей степени легенда, чем реальность. Потому что подобных историй и ситуаций были сотни, и по одной из версий это не Мантли, а кто-то из его команды, которых им все-таки удалось спасти, покидая долину, сказал «Прощай, долина смерти». Якобы так закрепилось это название. Ну а теперь про камни. Те самые движущиеся камни, про которые упоминал мой персонаж в самом начале. Здесь, в долине смерти, есть местечко, которое долгое время оставалось одним из самых загадочных на нашей планете. Это иссохшее озеро Рестрейк-Плая, которое стало известно как раз своим необъяснимым феноменом. Туристы рассказывают, что к этому месту ведет ужасная неровная дорога, а в самом районе нет сотовой связи, поэтому если машина сломается, закончится топливо или вода, поможет только счастливый случай. Обычно все цитируют один и тот же отрывок из книги «Тайны мира. Необъяснимые чудеса и загадочные явления» Герберта Генсмера и Ульриха Хелленбранда.
«Каменные глыбы непонятным образом перемещаются по плоскому сухому грунту, оставляя за собой длинные борозды. Вокруг нет ничего, что могло бы толкать камни. Никому пока не удалось собственными глазами увидеть, как они движутся».
И действительно, оказавшись на этом высохшем озере, вы увидите широкую долину, которая полностью испещрена трещинами, знаете, как когда пересыхает мокрая почва. Я, конечно, опишу это место, но я рекомендую еще сходить к нам в соцсети, потому что к каждому выпуску мы оставляем разные дополнительные материалы, и этот не исключение, увидите сами. И камни, и схемы, и многое другое. Так вот, на этой высохшей глади лежат камни самого разного размера. По ним отчетливо видно, что камни двигались. За ними остается четкий след, как будто камень кто-то волок по земле. Предположить такое сложно, потому что камней много. Они могут быть размером от 15 до 45 сантиметров в диаметре и массой до 30 килограммов. И кому придет в голову волочить столько камней по пустыне, непонятно. Это не похоже на ритуал, потому что какой-то человеческой системы в движении не обнаруживается. При этом нельзя сказать, чтобы это был поток воды, например, который подхватил камни и перетащил их по дну озера, потому что у многих камней совершенно разное направление движения. Если присмотреться к следам, становится очевидно, что некоторые глыбы двигались в одну сторону, другие в другую, некоторые гуляют вместе рядышком, а другие перерезают им путь, некоторые вообще совершают крутые повороты на 90 градусов. Сами эти борозды позади камней могут тянуться на протяжении десятков метров. После того, как этот эффект был обнаружен, ученые установили, что камни движутся непостоянно. Это происходит раз в несколько лет. Но вот почему на почти всегда сухой и илистой поверхности бывшего озера возникает движение, долгое время оставалось неясным. Да и никто не видел, никто не мог зафиксировать сам момент движения. Больше полувека, примерно с 1940-х годов, специалисты разных отраслей высказывали разные предположения о природе движения камней. Одна из первых и самая такая утопичная идея была связана с тем, что в долине смерти действуют какие-то магнитные поля, которые пока неизвестны науке. И эта новость разлетелась по СМИ и ненадолго всех шокировала, хотя ученые много раз подчеркивали, что это только гипотеза и что есть еще и другие версии. Но понятно, что были сторонники теории заговора, которые сразу все поняли. Дело в том, что если мы с вами посмотрим на карту, я ее приложил к материалам в соцсетях, то увидим, что не так уж далеко от долины смерти, в пустыне Невады, находится легендарная зона 51, засекреченный правительственный объект, который действует как раз с 50-х годов прошлого столетия, и где, как считается, было крушение НЛО или какие-то секретные разработки военных. И если смотрели секретные материалы, вы не можете не знать про эту зону 51. Ну, конечно, все становится логичным. Магнитные аномалии, недалеко стоянка НЛО. Очевидно, что тут есть связь, и несмотря на то, что ученые изучили камни и установили, что в них нет достаточного количества металлов для воздействия магнитных полей, сторонников инопланетян это, конечно, не остановило. Но были и другие теории. Например, часть ученых предположила, что движение может быть связано с водой. Озеро хоть и высохшее, но все же в периоды ливней там скапливается жидкость. А что, если почва под камнями размягчается, сопротивление снижается, и под порывами ветра по гораздо более мягкой и скользящей поверхности камни начинают двигаться? В пользу этого довода свидетельствовала и форма следа. Дорожка, которую оставляют за собой камни, имеет довольно четкую форму с ровными краями, а значит, поначалу почва была мягкой и только потом засохла. Но эта версия удовлетворяла не всех. Например, геолог Джордж Стэнли из Университета Мичигана писал, что камни слишком тяжелы, чтобы их могли двигать воздушные массы. Порывы ветра должны достигать невероятных скоростей, и хотя в этой части долины бывают ветра, но все же их скорость недостаточна. Тогда на основании этой версии появилась и другая, что под камнями образуется небольшой воздушный пузырь, и когда вокруг появляется вода, почва размягчается, и камень двигается как бы на такой воздушной подушке. Тут я вспомнил историю своей жизни, которую я бы принял за мистическую. Однажды я что-то готовил на кухне, вылил из кружки воду в миску и поставил ее на стол, отвернулся за ложкой или за чем-то еще и отчетливо увидел боковым зрением, как кружка сдвинулась с места. Она просто передвинулась сантиметров на 5. Я резко повернулся, и движение прекратилось. Я насторожился, попытался подождать еще. Мой мозг уже рисовал мне историю про полтергейст. И когда я решился и подошел, поднял эту кружку, понял, что под ней была вода. То есть я поставил теплую кружку на влажный стол, и не сразу, но она начала скользить по этой воде. Видимо, остывание спровоцировало это движение по неустойчивой такой поверхности. Плюс у кружки изогнутое дно, и тоже образуется такая своеобразная воздушная подушка. Так что эта теория пока мне очень нравится. Что еще предполагали ученые? Была версия, что дело в таянии льда. Несмотря на то, что это самое жаркое место, в пустынях в определенные периоды бывает холодно. И если на озере есть влага, в какие-то моменты она превращается в лед. Под камнями лед тает медленнее, чем на открытой поверхности. И при его таянии камни как бы катятся по подтаявшему льду, опять же под воздействием ветра. Конечно, высказывались теории, что на перемещение камней влияют землетрясения, однако эту версию достаточно быстро отвергли, потому что сейсмическая активность в этом районе наблюдается крайне редко, и она слишком слабая для того, чтобы демонстрировать такое воздействие. Осложнялось все тем, что никто никогда не видел, чтобы камни двигались. Таких наблюдений просто не было. Прошло достаточно долгое времени, пока однажды в 1993 году, после прогулки по долине смерти, Пола Мессина, теперь профессор из университета Сан-Хосе, жутко заинтересовалась камнями. Тогда она примкнула к целой группе ученых, которые уже к 2000-м годам начали более пристальное изучение этой местности и камней. Руководил исследованиями Ричард Норрис, палеобиолог из Океанографического института Калифорнийского университета. Ученые понимали, что во многом их успех зависит от большой удачи, потому что было очевидно, что движение происходит при одновременном совпадении кучи разных факторов. Они уже знали, что бывали периоды по 6, 10 и больше лет, когда камни вообще не двигались. И все-таки они не сдались, решили установить специальные GPS-датчики на камни в долине, чтобы отслеживать их малейшие передвижения. Этим как раз занималась Пола, и она пришла с этой идеей к дирекции парка, но те отказали им в возможности поставить датчики на местные камни, потому что считали, что это будет недопустимым вмешательством в природу. Тогда ученые нашли выход. Они предложили привезти свои камни, идентичные по свойствам из ближайшей неохраняемой зоны, и эксперимент был поставлен зимой 2011 года с разрешения службы парков. В Restrake Playa появилось 15 камней со специально изготовленными GPS-приемниками, которые активировались при движении. Ученые также установили высокоточную метеостанцию, чтобы следить за ветрами, и несколько камер, которые с интервалом в несколько секунд фиксировали все происходящее. Один из участников исследования, Ральф Лоренц, из лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса, еще шутил, что это будет самый скучный эксперимент за всю историю, потому что они не знали, произойдет вообще что-то или нет. Повезло им только в 2013 году, когда в декабре 2013 года руководитель проекта Норрис и его двоюродный брат прибыли в долину смерти. Они обнаружили, что плая покрыта водой глубиной в 7-10 сантиметров. Вскоре после этого камни начали двигаться. В опубликованном в 2014 году исследовании они рассказывают, что самое крупное наблюдаемое движение камней произошло 20 декабря 2013 года и включало более 60 валунов, как с GPS-метками, так и без них. И в период с декабря 2013 года по январь 2014 некоторые из камней прошли аж 224 метра в результате таких множественных сессий перемещения. Это был настоящий научный успех. Впервые таинственное явление удалось не только пронаблюдать, но и объяснить. Кстати, про пронаблюдать. В материалах вы найдете запись с камер, на которых как раз зафиксировано это движение. И хотя это не основная часть исследования, все-таки ученые опирались на данные датчиков, строили карты движения, графики ветров и все такое, но все равно посмотреть на это очень любопытно. Наблюдения показали, что для перемещения камней действительно требуется редкое сочетание событий. Во-первых, плая наполняется водой, которая должна быть достаточно глубокой, чтобы в холодную зимнюю ночь там образовался такой плавучий слой льда, но достаточно мелкой, чтобы не покрывать камни слишком сильно. И когда ночные температуры резко падают, пруд замерзает, образуя как бы такие тонкие листы льда. В статье, например, упоминается сравнение с оконным стеклом. То есть лед тоже должен соответствовать определенному состоянию. Он должен быть достаточно тонким, чтобы свободно перемещаться в водном слое, но достаточно прочным, чтобы не разрушаться при упоре в камни. В итоге в солнечные дни лед начинал таять и распадаться на такие большие плавучие панели, которые даже легкий ветер начинает гнать по поверхности воды, толкая камни и при этом оставляя следы в мягкой грязи под поверхностью льда и камней.
21 декабря 2013 года лед раскололся примерно в полдень. Со всей замерзшей поверхности пруда раздавались хлопки и треск.
Рассказал исследователь Ричард Норрис.
Я сказал брату, это оно.
Поскольку условия совпали, камни двигались под довольно слабым ветром, около 3-5 метров в секунду, и они были обшиты вокруг льдом толщиной менее 3-5 миллиметров. При этом камни двигались всего со скоростью несколько дюймов в секунду, это примерно 2-6 метров в минуту, со скоростью практически незаметной на большом расстоянии без каких-то стационарных ориентиров.
Вполне возможно, что туристы действительно видели, как двигаются камни, даже не осознавая этого,
сказал один из исследователей.
Очень сложно определить, находится ли камень в движении, если все камни вокруг него тоже движутся.
Из самого исследования я вот вычленил несколько интересных фактов про движение камней и про конкретные события. Во время событий перемещения камни движутся медленно и эпизодически. Например, 9 января 2014 года в 12:50 наблюдалось движение камня со скоростью 1-2 метра в минуту в течение примерно 18 секунд. Этот камень толкала ледяная панель длиной около 5-8 метров. Для двух пород было зафиксировано движение 4 декабря. Длина одной тропы составляла 65,6 метра при массе камня в 16 килограмм, другой – 64,1 метра при массе камня 8 килограмм. Оба движения длились 16 минут. Обе породы первоначально достигли скорости 5-6 метров в минуту, которая упала до 3-4 метров в минуту к 6 минуте после начала движения. Также они заметили, что пластины льда часто фрагментировались при столкновении с камнями. Это было видно по воде, наполненной ледяной крошкой, как у неподвижных, так и у движущихся камней. Вот этим расколом больших пластов ученые объяснили, что некоторые камни двигались одновременно, а другие нет. В материалах вы как раз можете увидеть несколько фото из исследования, которые иллюстрируют то, что вот я сейчас проговорил про вот эту крошку и разломы. В общем-то, эксперимент с такими условиями долго длиться не мог. Уже ко второй неделе февраля образовавшийся мелкий пруд полностью испарился. Движений больше не наблюдалось. Зато ученые увидели привычную картину. То, что мы видим на фотографиях, изрешеченный трещинами пруд с танцующими камнями, за которыми тянутся длинные следы. Вот так вот была раскрыта еще одна тайна нашей природы, одного из самых загадочных явлений современности. Без инопланетян и мистики, надеюсь, вы этим не разочарованы, я точно нет. Пусть без мистики, но само по себе совпадение стольких разрозненных событий и вообще миллионы лет формирования вот этой территории, на которой это возможно, все это продолжает поражать мое воображение. Спасибо, что разделили со мной это путешествие. Если вам нравится то, что мы с ребятами делаем, поддержите нашу цель на этот сезон. Расскажите, пожалуйста, своим друзьям и знакомым про нас, поделитесь любимым выпуском или расскажите в соцсетях про подкаст. А если у вас есть возможность и желание, поддержите нас небольшим регулярным донатом с подпиской на Boosty или Patreon. Как говорит одна известная блогерка, мы ваши агенты и больше ничьи. Так вот, мы ваши хранители загадочных историй и больше ничьи. Так что сколько будет выпусков в этом сезоне, зависит не только от нас, но и от вас. На сегодня это все. Всех обнимаю. Услышимся через неделю. Пока.